Профсоюзный вестник.
Здравствуйте, у микрофона Елена Красных. Это программа о профсоюзной жизни Пермского края. Уже 3 месяца мы живем в условиях пандемии коронавируса, в условиях самоизоляции. И столько же по времени непосредственно на посту находятся медицинские сестры и врачи, работающие с пациентами COVID-19. Какие были и остаются проблемы в отрасли здравоохранения, как происходят положенные выплаты на местах, что волнует работников медучреждений и как жить дальше? Так совпало, что в июне традиционно отмечается День медицинского работника, и в том числе поэтому в сегодняшней передаче мы хотим поговорить о медиках, а точнее о той работе профсоюзной организации, которая отстаивает их интересы. И наш собеседник, председатель Пермской краевой организации профсоюза работников здравоохранения России Геннадий Алексеевич Шабалин.
Геннадий Алексеевич, во-первых, разрешите вас поздравить с прошедшим уже днем медицинского работника, который празднуется традиционно в июне. Я знаю, что именно в Крайсоцпрофе у вас состоялся президиум, чему он был посвящен, кто присутствовал, какова была повестка дня, что обсуждали.
Президиум, к великому счастью, все-таки мы смогли провести уже в очном формате, потому что у нас не так много было членов, которые подъехали, кто-то мог подключиться по ВКС. Это тоже сегодня уже возможно, действительно, время, когда способствовало тому. Да? Создали президиум 12 человек, поэтому, в принципе, 10 человек было непосредственно здесь, двое подключалось на удаленке. В состав президиума входят представители Чайковский, Оса, Нытва, город Пермь. То есть более-менее представлена география всего Пермского края. Мы понимали, что очень долго не собирались, и накопилось достаточно много вопросов, которые надо было решить технически, ну и были вопросы такие, там, опять организационно, можно сказать, политические, которые обсуждаются. То есть один из вопросов – это работа краевого комитета в условиях коронавирусной ситуации. Мы оперативно сработали по решению Центрального комитета, было рекомендовано всем создать оперативные штабы для принятия быстрого решения, потому что собирать президиум даже из 12 человек, когда нужно решить вопрос в течение часа-двух, то есть практически невозможно. Поэтому была создана группа в 5 человек, потом группа поддержки ситуации получила 6 человек с нашими специалистами, которые нам помогали все эти организации связи. И, в принципе, это был штаб, который в основном реагировал на те документы, которые выходили, начиная с федерального уровня и заканчивая краевым правительством и Минздравом.
А штаб то был сформирован прямо вот с момента начала пандемии?
Да, то есть практически с начала пандемии это было, вот средства связи сегодня позволяют. У нас есть чат председателей первичных профсоюзных организаций, где 96 человек, то есть наши председатели. То есть я с ними могу посоветоваться вот в режиме онлайн. То есть написал, и тут же вижу, там ответы сыплются, и сколько этих ответов приходит, да? То есть было создано, значит, по крайней мере, членов президиума мы опросили, создали группу, штаб, то есть технические члены президиума, те, которые могут, по крайней мере, вот быстро, так сказать, если надо, даже очно собраться и обсудить какие-то вопросы. Потому что основная работа, которая была в течение всего апреля месяца, и после того, как нас всех отправили в удаленку и, в принципе, закрыли наши офисы, мы работали все, так скажем, на дому. И, в общем-то, для нас это было, что каждое утро я, значит, выходил в сеть, мы все, аппарат крайкома раз, группа штаб все два, то есть быстро проходили перекличку, определяли, где что, какие планы, и в принципе работали с документами. Документы сыпались ежедневно, то есть сидели у телевизора, слушали президента, либо председателя правительства, либо министра, тут же получали документы, их тут же вычитывали, их тут же расправляли по всем нашим председателям, с тем, чтобы люди были, самое главное, информированы, что, где и как происходит. Документы, конечно, выходили сырые. Через день, два, три выходили дополнения, изменения. Это продолжается, в принципе, по сей день. То есть мы сегодня еще, вот сейчас сижу, вычитываю последний документ, датированный 19 июнем, который по 206-му, который говорит, что нужно вернуться к 11 марта и все пересчитать. Вы понимаете, это, в общем-то, адская работа для наших экономистов, для бухгалтеров и все прочее. То есть все идем догоняем. Документы в адрес всех уровней власти, они не консультируются со своими социальными партнерами. То есть я понимаю, министр и его аппарат видят проблему так, мы видим проблему немножко по-другому. И когда документ уже выходит подписанный, а мы говорим, ну вот тут вы точно не учли вот то, они говорят, да, мы согласны, и начинают переделывать. То есть если бы вот в проекты, да, я понимаю, что время горит, там все в сутки было, да, но тем не менее были вот как раз и созданы штабы и в Центральном комитете. Там штаб был вообще из 3 человек создан. То есть вот 3 зама, там юристы, все готовы были быстро реагировать на любое.
Ну, а, например, какой документ?
Да, да, вот любой, хоть 415, вот вся 206-я постановление, вот изменения идут, 3-й месяц работы, 22 июня датированы последние изменения. Я думаю, что они еще не последние.
А какая все-таки от людей у вас поступала претензия, вопросы, вот даже, что волновало медиков?
Понятно, что все боятся попасть на ковидного. процентов. Это реально. То есть сегодня, вот исходя из статистики, медиков процент заболевших больше, чем других любых возьмем граждан, которые есть, да. То есть люди боятся, да. И второе, они требуют, что значит, мы тоже считаем, что мы тоже работаем с ковидными, мы тоже должны получать выплаты. У нас 4 уровня документов.
По выплатам,
да. А потом еще пошли страховые, это еще один уровень. И поэтому каждый себя видит, что он работает. И вот в этих документах, в каждом документе, вот этот перечень, а кто? Да, группа риска, да, всегда понятие группа риска, кто такой. Вышло письмо заместителя министра. Она понимала, что группа риска – это специалисты. Мы понимали группу риска, что это заболевание. Потом выяснилось, что это и то, и другое вместе взятое. И вот в последнем постановлении здесь еще раз проговаривается на уровне. То есть уже проработали 3 месяца с лишним, да, нам сегодня объясняют, кто такой группа риска.
И кому положены выплаты.
Понимаете? До сих пор, вот мы только что отправили из прокуратуры здесь общались, да, мы претензии у работников говорят, мы считаем, что мы работаем. Минздрав говорит, что вот они понимают, что вот медперсонал, да, а прочий персонал. А водители, да, включили водителей одних, включили водителей неотложки, которые возят вот бригады при поликлиниках, которые как раз обслуживают вот этих контактных по ковидам и легкие степени. Понимаете, то есть они тоже могут. И то есть вот с каждым вот эти дополнения, изменения, вот, то есть группа...
То есть группа расширилась.
Группа расширяется. То есть первоначально, я понимаю, учесть всех было невозможно. Либо нужно было написать всем.
Да? Но это и, тоже как-то неопределенно.
Да, тоже неопределенно. И поэтому потом выделились категории лечебных учреждений. Да, мы понимаем, ковидные учреждения перепрофилированы чисто под работу эти. Но у нас же сегодня поступают ряд больных, которые в обычные лечебные учреждения поступают, и где появляется вспышка, где образуется отделение и начинается работа. Они тоже в этой части. Потом их давайте включать. Ну, понятно, первичное звено поликлиники. Но это включили только бригады. А вопрос стоит. А сегодня в поликлинике. Вот я вчера сам был в лечебном учреждении, захожу, стоит администратор, оденьте маску, оденьте перчатку, давайте померяю температуру. Кто знает, ковидный я или нет?
Да.
Она стоит меня первая встреча. Упорно Минздрав их не включает в перечень получателей выплат по 206-му. Упорно не хотят и все. Не знаю, вот сегодня еще раз возвращаюсь к этой теме, потому что пришло дополнение из 10 пунктов, которые мы подали, вошло только 4.
То есть это как рекомендация.
Да,
ваша,
как,
да?
То есть, ну, это то, что люди просят с мест. То есть они работают и видят, и понимают, что вот они контактируют. То есть у них есть угроза. То есть есть непосредственно, так сказать, опасность. Да? И поэтому вот в этом отношении, вот, в принципе, наша работа стоит, что выслушать людей. Вот мы собираем эти данные, кто что, значит, так сказать, у кого какие замечания, предложения. Да? Их обрабатываем, и с этим предложением выходим уже, значит, либо на уровень министра, либо прямо на уровень исполняющей обязанности губернатора. Мы тоже, так сказать, пишем, что кого бы мы видели, потому что мы вносим поправки в основном в 206-е постановление, то, которое регламентирует выплаты из нашего местного бюджета, из краевого бюджета. Мы на федеральный уровень повлиять можем, но через штаб центрального комитета. То есть все субъекты, мы тоже, у нас есть свой чат, мы общаемся, у кого что, какие идеи, мысли, предложения. Федеральный центр их обрабатывает, штаб, и с этими предложениями выходит уже на Мурашко, либо на Мишустина. Вот последнее открытое письмо на 4 страницы, вот открытое письмо Мурашко, где мы прописываем, что и как, и почему мы считаем, что вот тут и тут и тут нарушаются наши права. Член профсоюзов не согласны именно по федеральным документам.
Вот. Геннадий Алексеевич, на сегодняшний день существуют выплаты федерального плана и регионального. Есть ли тут задержки какие-то?
Нет, в этом отношении, по крайней мере, с середины мая месяца, после того, как президент попросил всех очень эффективно сработать, и вызвали всех экономистов на субботу, воскресенье, все, не чтобы 16-17 мая работали все выходные наши, значит, лечебные учреждения, с выплатами все более-менее стабилизировалось. Подключилась прокуратура, и мы, в принципе, с прокуратурой я тоже выезжал в Кунгур, в Березники, здесь на станцию скорой помощи городской вместе с прокурором края проводили совещание. Вы знаете, все, кто приходил, все говорят, все, с выплатами нормализовалось.
То есть, именно президентскими, да?
И с президентскими, ну, с нашими несколько сложнее, потому что то, что было прописано, наши выплачивали, да? Но то, что мы, вот, как говорится, постоянно пытаемся расширить перечень получателей и провести консультации, по 206-му и на сегодня есть, по крайней мере, я так понимаю, какие-то задолженности. Но обещание, что вот как только утвердится, да, вот они все утверждено. Но скажу так, документы читаются очень тяжело и сложно. Это надо состыковать одно с другим, с третьим, и потом понять, кому положено, кому не положено. И поэтому устная консультация – это очень сложно, чтобы люди воспринимали. Но тем не менее, у нас сегодня мы, наверное, будем готовить ответ федеральному инспектору по Пермскому краю, где мы прописываем, значит, какие у нас есть обращения, замечания и все прочее, и что обобщиться пойдет с Пермского края. У нас на сегодня, в принципе, обращений письменных и жалоб от работников нет. То есть более-менее все стабилизировано. планировалось. По срокам выплаты, да, вот у нас единственное провалилась психиатрическая краевая больница, потому что экономическая служба никак не может определиться, кому положено платить. Они говорят, мы все заплатим. Но они не могли заплатить ни за апрель еще, ни за май. Уже июнь заканчивается, они все не могут определиться. Я думаю, что сегодня с министром мы эту тему проговорим. Попытаемся несколько, так сказать, стимулировать, либо им помочь, как говорится, методически, что у них не получается, что они не могут начислить людям выплаты, потому что они не могут определиться по категории, по критериям. Это очень сложный документ. Кто-то вот в него вошел быстро, кто-то в него до сих пор входит с трудом. Звонки постоянные, спрашивают экономисты, а здесь как, а здесь как. Мы консультируем, я понимаю, что я не работник министерства, и мои консультации это только
рекомендательные.
Да, вот смотрите, это мы считаем это так. Если что, звоните замминистру по экономике, либо, значит, там работникам в отдел, значит, которые непосредственно могут проконсультировать. Угу. Поэтому сегодня выплаты более-менее все идет стабильно. Хотя где-то, может быть, что-то провалилось, но чисто из не по политическим вопросам, как говорится, где-то, да, а вот технически где-то что-то кто-то не может допонять, взял отсрочку и все. То есть, но львиная доля все проплачивается вовремя.
А количество в Пермском крае работников, получающих выплату?
Получающих выплату. Тоже вопрос очень интересный. У нас работающих почти 40 тысяч, да, а получает, ну, где-то процентов 10. То есть в пределах где-то до 5 тысяч. Потому что по разным источникам кто-то получает по всем трем, кто-то по двум, кто-то по одному, по местному. Да. Ну, в общем-то, я так понимаю, что грубо где-то тысяч до 5 работников у нас это получают. И это вызывает определенную напряженность и обиду у остальных работников, что, значит, вот это категория вроде так работает, хотя я понимаю, что работа конкретно вот в ковидных отделениях не позавидуешь те, кто работает в красной зоне. У нас были коллеги, которые ездили в Москву работать. Одна из них, наш член президиума из Чайковского, Харина Ольга Викторовна, да, она отработала в Москве в огромном госпитале. Была напряженка.
Именно наш специалист?
Да, наш специалист. Она специалист МРТ, средний медицинский работник. Но график работы, когда 24 часа работаешь, 12 отдыхаешь и снова на 24 часа работать, в общем-то, как это говорит, досталось хорошо. Когда Москва призывала специалистов, когда у них был самый пик, да, они же со всей России собирали себе специалистов. И, в общем-то, у нас из Кунгура девочка тоже, член правкома Оксана Шнайдер, работала в Москве тоже в ковидном центре. Ну, то есть люди поехали и работали.
С одной стороны, опыт, а с другой стороны, общая нагрузка. Да?
Ну, да, то есть режим работы там, конечно, жесткий. Я так понимаю, что и у нас в специализированных вот этих перепрофилированных службах действительно просто работать даже вот в этом обмундировании, там, 6, 8, 10 часов без права, так скажем, поесть, попить и все прочее, значит, это, конечно, очень сложно.
Как-то отметили своих работников?
Сегодня еще все в работе, поэтому кого-то отдельно отмечать просто, так сказать, ну, еще рано, да, хотя вот и Центральный комитет, и ФНПР, значит, там медали, значит, там готовят и все прочее. Я думаю, что вот как раз особо отличившись у нас в дальнейшем, когда мы выйдем из этой ситуации, потому что на сегодня, я так понимаю, мы где-то вот на плато вышли, вот Пермский край, и поэтому до 30 числа еще продлен карантин, да, и посмотрим, что будет дальше, потому что, к сожалению, количество заболевших снижается очень медленно, то есть дело 60-70 держится уже почти месяц. Мы провели анализ, что мы сделали, что мы делаем и что мы будем дальше делать в этой ситуации. Это наша задача сегодня по максимуму информировать, по максимуму попытаться расширить перечень тех, кто считает, что они, по крайней мере, достойны быть включенными в эти списки. С этими позициями постоянно продолжаем работу, мониторинг по жалобам и обращениям, потому что первоначально было очень много обращений. Прокуратура нас и попросила, чтобы мы провели работу комиссии по трудовым спорам, потому что, чтобы часть вопросов снималась именно на этом уровне. К сожалению, народ все равно жалуется в основном сразу вверх, и вот срез опрос, значит, более 50 человек не ответило. Там 2 или 3 обращения в КТС, остальные обращения либо у тебя за последний месяц их нет, и что, в общем-то, хорошо, то есть мы смогли, видимо, все-таки снять этот вот этими консультациями с прокуратурой и просто с разъяснительной работой Министерства здравоохранения. То есть министр каждой ВКС требовал от руководителей: встречайтесь с людьми, объясняйте по каждому отдельное постановление, то есть распечатанные таблицы специально, объясняйте людям, кто имеет право, кто не имеет права, потому что многие же обращаются даже к президенту по принципу, а я думаю, что я имеет должен право получать, да. То есть вот эти вопросы уже снимаются, и поэтому количество жалоб резко снизилось. И прокуратура работает с нами, и с лечебными учреждениями выходит, то есть организованы постоянные дни приемов. Вот я был, допустим, да, в Березники, скорая помощь, вторник, четверг, помощник прокурора в больнице в течение часа. Все вопросы, у кого есть, пожалуйста, подходите, они готовы дать. Кунгури то же самое, я там туда выезжал. То есть они сейчас слушали, а сейчас они пошли уже с проверками смотреть. Потому что какие-то замечания есть у людей, когда они их выслушивают, сегодня они их отрабатывают уже вместе с Рострудинспекцией, значит, и нас приглашают с тем, чтобы мы участвовали в этих проверках.
А кто вам помогал на местах, в территориях приходилось разъяснять эту ситуацию?
Если наши председатели правкомов все документы вычитали и им хватало своего потенциала объяснять, они, конечно, объясняли. И лечебные учреждения, мы всегда говорили, руководитель первый, это ваша обязанность, да, и экономическая служба. Читайте документы, выходите и вместе с работниками проговаривайте, прямо пальчиком, вот это вам положено, здесь это положено, здесь это положено. То есть разъяснительная работа, она значительно снизила накал вот этих всех обращений, хотя я понимаю, что и до сих пор все равно могут люди обращаться.
А вот если вспомнить самое начало эпидемии, были же проблемы, что нехватка масок, даже для медицинского персонала, вот эти вопросы как-то решалось?
Это мониторинг обеспечения средств индивидуальной защиты нас постоянно контролировалось, и мы понимали, да, хотя мы смогли в России в целом немножко эпидемию сдвинуть за счет этой самоизоляции и все прочее, но средств индивидуальной защиты к апрелю месяцу было явно в стране недостаточно. Вот, ну, это же все считают, когда маску продавали за 100 рублей, понятно, что их мало, да, когда ее продают за рубль, понятно, что их уже достаточно. Да? Поэтому понятно, что не хватало, действительно, реально не хватало и того, и другого, и третьего, то есть обходились и своими силами, как одна скорая помощь, как мы сидим, шьем маски, ну и что, правильно делают, что сидят и шьют маску. Но если их нет,
такое, да?
Было такое, реально было, и люди шили. И это правильно было, потому что с момента введения, особенно с 3 апреля, главный санитарный врач и страны, и края остановил плановую медицинскую помощь, у нас же какая-то часть людей осталась без работы, реально. И эта часть, как минимум, там, 1000, значит, с лишним, которые остались. То есть их можно было как раз посадить с тем, чтобы они, по крайней мере, обеспечили работу всех других. Те же самые, так сказать, пошив масок или еще что-то.
То есть, ну, проблема была.
На сегодня она снята, можно сказать, на 100%. По всем позициям. И по халатам, и по комбинезонам, и по маскам, и по шапочкам, и по бахилам, и по защитным щиткам. На сегодня, да, но прошло 3 месяца. То есть понятно, что вначале и первые, кто, так скажем, вот наши столкнулись, ну, действительно, так сказать, медицинские работники попали в ситуацию, что они оказались, так скажем,
На передовой
и первыми заразившимися. К сожалению, и дальше продолжается. Вот сейчас вот все равно процесс идет. И какие бы средства индивидуальной защиты не были эффективны, 100% защиты они не дают, не обеспечивают. Даже хотя вот те, кто работает непосредственно в ковидных отделениях, когда они в комбинезонах полностью все, да, у них вот мы подведем итоги чуть позже, посчитаем, допустим, сколько бы у нас получилось из этих 400 с лишним человек, которые заразились в медицинской работе, сколько были вот в этих ковидных отделениях. Вот такое впечатление, что их процент будет ниже, чем те, которые работают в обычных лечебных учреждениях и та же самая скорая помощь, которая встречается. Хотя скорая тоже, в общем-то, выезжая, уже понимает, что они едут, если на ковид, то они должны быть уже одеты по максимальному варианту.
Сколько человек у нас в Пермском крае работает с ковидными больными или отделениями?
Начинали мы с 17 лечебных учреждений, которые перепрофилировали, это было 1800 коек. Сегодня у нас уже 2500 коек, и, соответственно, присоединилось еще порядка там 5-7 отделений. На плату вышли, то есть на снижение, и поэтому то количество, которое сегодня поступает больных, оно больше, чем тех, которые выписываются, поэтому койки дополнительно открываются. И сегодня открылись дополнительные койки в Березняках, в Соликамске, в Чайковском, в Пермском районе. То есть на сегодня еще пока и министр, вот она практически каждую неделю неоднократно докладывает, где что, значит, то есть она проговаривает, где мы еще открыли отделение, где еще, так сказать, требуется, потому что мы понимаем, что есть показатели для выхода из этой ситуации, процент коечного фонда свободный, так сказать, не занятый, сколько мы развернули, сколько свободного. То есть показатель должно быть 50. Если 50% коек свободных и больше, значит, мы уже, так сказать, вышли на хороший уровень. У нас на сегодня временами 40% только остается свободного коечного фонда, 60% занято. То есть мы довольно-таки еще напряженно работаем.
Сейчас меры немножко ослаблены, и люди некоторые маски не носят,
вот,
да?
Вообще, к сожалению, да. Это так. Обидно за людей, которые вроде бы должны понимать. Вот те, у кого родственники попали, и кто поболел, и у кого уже, так сказать, да, те наверняка, да. Те ходят и в масках, и в перчатках. Они понимают, что это реальная угроза. Вот я по максимуму стараюсь быть в маске. В перчатках может быть редко, только когда хожу в магазин там или что-то, да, но маска, она все равно, хоть и говорят, на 100% не защитит, но она, по крайней мере, если будут носить все, мы же не знаем, у нас почти 40% бессимптомного, да, то есть никто не знает, здоров я или не здоров, поэтому сам
можно
себя,
быть носителем,
да, ты можешь быть носителем, людям и заражать других. Так поэтому одень маску, это несложно. Сегодня цена маски небольшая. В выходной приезжаю в магазин, на входе стоит охранник и без маски не пускает. Вот если все так будут работать в магазинах, да, и сами продавцы будут все, мы значительно сократим вот этот контакт. Потому что места общественного скопления, вот где передается. А это в первую очередь сегодня магазины, больницы. Это ответственность каждого. То есть вот сегодня все призывают, коллеги, мы можем сами, по крайней мере, сэкономить. Ну, по максимуму не собираться большими компаниями. Потому что кто знает, кто там может чихнуть, значит, на нас эти ковиды. Ну и средства индивидуальной защиты. Надо. То есть я думаю, что с этим мы будем жить долго. И надо привыкнуть, что маска у нас будет долго. Это не только сегодня, там, июнь, июль, август. Я думаю, что это будет до конца года. Этот вирус, он никуда не уйдет. Он будет все равно вращаться. И пока не переболеет процентов 60-70 населения.
Или пока вакцина.
Или пока вакцина не сработает и все прочее. То есть надо просто поберечься. Особенно старшему поколению.
Ну и характеризуем перспективные планы вашей профсоюзной организации. Как вы мыслите ближайшую свою работу?
То, что сегодня отрабатывается и то, что мы сегодня делаем, это первое. Взаимодействие с Министерством здравоохранения по всем вопросам, касающимся вообще не этой проблемы, и другой. У нас ведь уже, в принципе, мы понимаем, что кроме ковида у нас есть еще другие вопросы, которые стоят сегодня перед профсоюзами. Это изменение системы оплаты труда, та, которая была озвучена президентом в 2019 году. И мы ждем, что к 20 сентября в постановлении правительства было прописано, должна быть подготовлена новая система оплаты труда в здравоохранении в качестве примера для других бюджетных отраслей. В этом направлении работа. Свои предложения формулируем, центральный комитет отправляем. Они работают с комиссией Минтруда и Минздрава по выработке новых подходов, концепции по оплате труда. Мы же столкнулись с этой ситуацией. Мы много лет призывали, что, коллеги, надо повышать базовую часть заработной платы, надо повышать оклады. Стимулирующие хорошо, но их должно быть не 60, не 50%, 10-20%. И когда мы столкнулись с ситуацией в апреле месяце, учреждения стали выводить работников простой, а простой – это 2/3 оклада. И когда у тебя оклад 8 тысяч, вот ты и получи 2/3. И люди сели на 6 тысяч, на 4 тысячи. Тогда закричали: профсоюз, а где? Я говорю, мы вам 3 года последних на каждом коллеге право дано непосредственно в субъектах и даже лечебным учреждениям повышать базовые оклады. Повышайте. Конечно, приятно, когда ты 60% расписываешь стимулирующим. Хочу – дам, хочу – не дам. Но это неправильно в корне.
Это не постоянно.
Это не постоянно. И вот я говорю, ладно, вот если вот так сказать, все получают. А вот получилась ситуация. Простой. И 2/3 оклада по закону. И
мне то до есть сих пандемия пор показала вот эти проблемы.
Да, то есть она их еще раз показала, что надо решать эту проблему сегодня. Потому что сейчас снова готовлю и справку, и письмо губернатору, что здравоохранение в этой части пострадало очень здорово. Потому что нас, во-первых, не вывели в систему, что всех отправили отдыхать и зарплату платить, а мы как отрасль работающие нас оставили. И при этом закрыли плановую помощь. И у нас остались люди без зарплат. Лечебные учреждения пошли в кредиторку. Реально. То есть денег хватает только на зарплату. Удержать дорожную карту удается далеко уже не всем. А наша задача, чтобы дорожная карта выполнялась, для этого нужны объемы, нужна помощь. Вот сейчас, да, вот начинаем с 22 числа, начинается амбулаторная помощь более-менее расширяться. То есть все равно надо возвращаться к нормальной жизни. С соблюдением всех санэпиднорм на больнице должны начинать работать. Потому что иначе мы ничего не заработаем, а средства, которые мы потеряли в виде, значит, выпадающих доходов, к сожалению, федеральный центр обещает, но никак не может нам их сюда в край переслать. Потому что мы ждем этих денег, чтобы закрыть те долги перед своими контрагентами и за медикаменты, и за питание, и за содержание, за все. То есть денег сегодня в системе реально не хватает. Позиция губернатора, что вот окажите помощь, как говорится, своими силами те, кто его отправили в простой. Вот я сейчас пишу письмо, что средств таких у лечебных учреждений просто нет. И прошу включить наших работников через Минсоц в тот перечень отраслей, которые, ну, как пишут, пострадали от ковида. Мы тоже пострадавшая отрасль в этой части. И поэтому те 15 тысяч на 3 месяца, которые выдают другим предприятиям, в том числе частному бизнесу, даже медицинскому, мы опять туда не попали. Прямо в скобочках записано. За исключением работников бюджетной сферы. Чем мы хуже работников других отраслей, когда оказались, значит, сидим дома за 6-8 тысяч. Пытаемся еще третий заход уже от губернатора по вопросам, каким образом все-таки доплатить тем, кто ушел в простой и без содержания. Посмотрим, как будет все это решаться. Самое первостепенное – помочь финансировать лечебных учреждений, то есть добиваться на уровне федерации, чтобы нам отдали деньги выпадающих доходов. Вот это для нас вся, по всей стране. Поэтому это сегодня работа центрального комитета, которому мы должны дать информацию, сколько это будет, расчеты и все прочее. То есть профинансируют учреждения, будет легче. Второе – удержать дорожную карту в лечебных учреждениях. Хотя это трудно, сложно, но надо. На сегодня практически всех мы вывели из простоя и без содержания на работу начинаем выводить, чтобы люди вернулись и начали зарабатывать. То есть лечебное учреждение должно работать, зарабатывать, тогда будет чем платить заработную плату. А впереди отпускной период еще. Это тоже требует дополнительные средства. То есть надо тоже определяться, кто будет нас авансировать на эти же вещи. Поэтому работа и с фондом, и работа с министерством, все должны понять, что отрасль должна нормально пройти этот период.
Завершая сегодняшний разговор, что бы вы сказали сегодня медицинским работникам, профсоюзным деятелям вашей отрасли?
Каждый год Дню медицинского работника, в общем-то, подводили итоги. То есть у нас такая есть вещь, как лучший врач года. На уровне министерства проводим конкурс, да, отбираем в течение с апреля по май месяц вот эти все кандидатуры. В этом году было 31 номинация «Лучший врач» по разным специальностям, в том числе средний медработник.
В онлайне прошло, да?
Все? Это все прошло. Ну, начинали очно в начале года, а потом, как у нас пришлось уже работать в режиме онлайн, обсуждать. И у нас есть наша профсоюзная, чисто, так сказать, номинация «Лидер профсоюзного движения». То есть мы уже третий год эту номинацию вводим, и по подведению итогов для этого нам пришлось собрать группу, которая обсуждала, да, потом утвердить как раз 18 числа накануне на президиуме эту кандидатуру Воронцова Вера Михайловна, председатель первичной профсоюзной организации Добрянской ЦРБ, была признана лидером в газете «В последний профкурьере». Мы ездили туда, вручали ей этот знак, вручали ей свидетельство, ну и приличная премия. Кроме того, мы отметили грамотами краевого комитета, ну, наверное, более сотни профсоюзных активистов по всему Пермскому краю по заявкам лечебных учреждений. Поздравили всех на ВКонтакте, в чате. Обращение мое было записано. И там, где возможно, чтобы мы, наши коллеги сегодня слышали. Понятно, что мы благодарили работников за их труд. Бесспорно, да. То есть в ковидных, не в ковидных, мы все равно, так сказать, работаем. То есть все равно это, так сказать, работа, которая требует определенных сил, эмоций, затрат и все прочее. Поэтому всегда хочется выразить благодарность всем за эту работу, да. И пожелать и здоровья, и удачи, и благодарных пациентов, ну, с тем, чтобы, по крайней мере, и мы сами были здоровы, тогда и общество наше было более здорово.
Спасибо большое. Собеседником нашей сегодняшней профсоюзной программы был председатель Пермской краевой организации профсоюза работников здравоохранения России Геннадий Алексеевич Шабалин. А передачу подготовили и провели звукорежиссер Ольга Сигалаева, автор и ведущая Елена Красных. До встречи в эфире.
Союзы Прикамья. Проблемы и решения.